Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
Продолжаем прямой эфир. Сегодня говорим о разделении Чехословакии 1 января 1993 года. Это решение вступило в силу, и на карте Европы появились два независимых государства – Чехия и Словакия. Сейчас с нами на связи политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов. Владимир Леонидович, здравствуйте и с Новым годом вас!
Здравствуйте и вас, и наших слушателей с Новым годом.
Спасибо. Владимир Леонидович, была ли возможность сохранить единую Чехословакию, или после бархатной революции федерация была обречена на разделение ввиду того, что появились множественные политические силы, которые свои интересы отстаивали?
Думаю, что такой возможности практически не было, вернее, она была минимальной, в силу той причины, что процессы перехода власти от коммунистов к либеральным партиям в странах Центральной и Восточной Европы и процесс демонтажа Советского Союза, кстати, тоже, проходил при активном упоре на национализм, на национальные силы. Собственно, западные страны, которые активно участвовали в этом процессе, сделали, так сказать, акцент на национальные различия. И именно национально-демократические движения – это, собственно, те силы, которые лежали в основе всех политических процессов в странах Восточной Европы, в том числе в Чехословакии. Поэтому бархатная революция была тем, той впусковой, так сказать, частью, которая привела к распаду Чехословакии. При том, что, конечно, для этого государства, для существования в качестве единого этого государства было гораздо больше оснований, чем для существования, например, единой Югославии, в силу того, что в Югославии все-таки были достаточно серьезными этнические и особенно конфессиональные различия, исторические различия. Что касается Чехословакии, здесь этих различий было существенно меньше. Но, тем не менее, тот, так сказать, та вакцина национализма, которая активно внедрялась в сознание жителей Восточной Европы в рамках той информационной атаки на социализм, которая шла со стороны Запада, она дала свои плоды. И к моменту бархатной революции уже были достаточно сильны противоречия между национальными элитами Чехии и Словакии, при том, что, конечно, большинство народа Чехословакии было за сохранение единой страны, и в частности об этом свидетельствует тот факт, что проведенный массовый опрос накануне распада Чехословакии однозначно продемонстрировал, что и в Чехии, и в Словакии большинство населения все-таки выступает за сохранение единой страны.
Кстати, насчет народа. Вот мы с предыдущим спикером Юрием Борисенком говорили о том, что вот это разделение стало возможным благодаря договоренностям элит, и частично это все и кулуарно происходило. А народ-то почему не спросили? Почему референдумы не состоялись?
Здесь причина, я думаю, что понятна, поскольку проведенный опрос продемонстрировал, что более 60% и в Чехии, и в Словакии, опрос был в 92-м, накануне распада, и в Чехии, и в Словакии абсолютное большинство населения выступает за сохранение единой страны. И понятно, что если бы был проведен референдум в декабре 92-го, накануне распада, или в январе 93-го, маловероятно, что результаты существенно поменялись бы за эти несколько месяцев. Поэтому, собственно, и произошел элитный сговор. Ну, кстати, то же самое мы видим и в Советском Союзе в несколько ином формате, поскольку у нас был референдум, и большинство населения Советского Союза высказало за сохранение СССР, то и здесь явно прослеживается параллель. Что касается самой формы распада, развода Чехии и Словакии, то это исключительно верхушечный, элитный процесс, поскольку решения принимались сначала в рамках переговоров между лидерами Чехии и Словакии, между лидерами, премьер-министрами и лидерами победивших в 92-м году партии. И потом, собственно, выносились уже готовые решения, были вынесены на обсуждение в парламенте, и народ в этом процессе никакого участия не принимал.
Угу. Как вы уже сказали, бескровность этого процесса, в принципе, обуславливалась тем, что более единое общество, вера единая была, в отличие от Югославии и тех же республик СССР, в том числе, где тоже все закончилось в некоторых из них не очень хорошо. А на каких условиях договорились сотрудничать дальше? То есть вот разошлись, появились Чехия и Словакия, а были ли обязательства и договоренности о дальнейшем сосуществовании совместном?
Ну, прежде всего, необходимо подчеркнуть, что, конечно, этот процесс был бескровным. Он, собственно, и вошел в историю как бархатный распад, бархатный развод, по аналогии с бархатной революцией. И действительно, никаких столкновений, конфликтов, вооруженных столкновений не было и, скорее всего, быть не могло, поскольку отношения между двумя народами все-таки были достаточно позитивными, конструктивными. Что касается самой процедуры разделения страны, то здесь существовала следующая ситуация. Не было серьезных анклавов, так сказать, словацких на территории Чехии и чешских на территории Словакии. Кстати, это тоже одна из достаточно серьезных причин, почему не было кровопролитных столкновений. Давайте вспомним о том, что и в Хорватии, и в Боснии проживают большие сербские общины. И, естественно, ущемление их прав со стороны вновь созданного хорватского государства и боснийского государства было основной причиной тех вооруженных столкновений, которые были в рамках данных республик. Достаточно компактное проживание чехов и словаков – это одно из таких важных оснований, в результате которых удалось достаточно быстро договориться. Граница, кстати, не была демаркирована и проведена, но она существовала, тем не менее, и существует в рамках тех административных рубежей, которые возникли еще в советский период, окончательно в 1969 году. Поэтому достаточно быстро удалось договориться о том, что о, так сказать, размежевании территориальном. Не было существенных споров по поводу имущества. Дележки имущества тоже здесь не возникало каких-то серьезных противоречий и конфликтов. И фактически речь шла о том, что с 1 января 93-го начинается отсчет существования двух суверенных государств на базе бывшей Чехословацкой республики. И здесь, правда, существует довольно любопытный нюанс. Правопреемником Чехословакии является Словакия, а не Чехия. И поэтому Чехии пришлось создавать заново, соответственно, входить, по сути, в те или иные международные структуры, создавать свой формальный юридический статус на мировой арене. Ну, естественно, он был признан всеми остальными государствами, прежде всего западными. Поэтому никаких сложностей с разводом не произошло. Более того, дальнейшая траектория развития Чехии и Словакии, политического развития Чехии и Словакии, она была в достаточной степени синхронной. Несколько раньше Чехия была принята в НАТО, но, например, в состав Евросоюза обе страны вошли одномоментно в 2004 году. В последующем две страны вошли в так называемую Вышеградскую четверку вместе с Польшей и Венгрией, которая составляет особую группу внутри Евросоюза, неформальную группу, что свидетельствует о достаточно близких отношениях и тесной координации усилий, что, в общем-то, проявлялось и в рамках современной политики, экономического кризиса, миграционного кризиса, пандемии и так далее. По большому счету, нахождение Чехии и Словакии внутри Евросоюза и НАТО, которое, как мы понимаем, очень существенным образом ограничивает суверенитет данных государств, вызывает, в принципе, вопрос о целесообразности развода. Нужно ли было чехам...
Но это уже спустя годы, конечно.
...расходиться для того,
да.
чтобы потом...
Владимир Леонидович,
в рамках, да,
новой... время, да, закончилось. Спасибо вам большое. Владимир Шаповалов, политолог, замдиректор Института истории и политики МПГУ, был с нами на связи.